Июль подходил к концу, и даже Нижний Бинфилд уловил приближение каких-то больших событий. Возникла смутная, но сильная тревога. Невероятно разрослись редакционные статьи в газетах, с которыми отец буквально несся из магазина в кухню прочесть матери. И вдруг всюду плакаты. Германский ультиматум. Во Франции мобилизация. Через несколько дней, четыре вроде бы, я всегда забываю числа, даты, царило ощущение какой-то предгрозовой духоты, словно вся Англия замерла в ожидании. Помню, стояла ужасная жара. В магазине мы работали как лунатики, хотя уже каждый в округе, имевший хоть пяток монет, ринулся запасать мешками муку, консервы и овсянку. Мы отвешивали, паковали товары в таком внутреннем напряжении, что были, кажется, способны лишь потеть и ждать. Вечерами народ собирался у станции биться за доставленные поездом из Лондона вечерние газеты. Затем как-то в полдень по главной улице промчался мальчишка с охапкой газетных афиш, и люди, выбегая на порог, наперебой стали выкрикивать: «Вступили! Мы вступили!». Вытащив из связки очередную афишу, мальчишка приляпал ее к витрине магазина напротив. «Англия объявляет войну Германии». Мы, трое помощников-бакалейщика, с радостным воплем выскочили на тротуар. Все ликовали. Да-да, ликовали. Один старый гримит, уже успевший, кстати, неплохо заработать на угрозе военных лишений, но верный лейбористским принципам не соглашаться на войну, обронил, что привидится скверное дело. Через 2 месяца я был в армии, через 7 на французском фронте. Ранило меня только в самом конце 1916-го. Выйдя из траншей, мы отошли по дороге примерно на милю назад, на безопасный, как считалось, участок, который немцы, однако, успели раньше пристрелять. Внезапно они выпустили несколько снарядов. Всего несколько снарядов из тяжелых орудий. Засвистело привычное по ушам «Сфью!» И тут же где-то рядом справа «Бух!». Меня достал вроде бы третий. Я уже по летящему звуку понял. Этот мне. Говорят, всегда слышишь, когда твой. Снаряд тогда не просто свистит, а прямо-таки выговаривает. «Иду по твою душу гребаную, по твою, твою, твою!» И затем взрывает тебя. Меня будто сгребло каким-то мощным вихрем, подняло и с размаху шмякнуло на землю. Бессильным мешком костей швырнуло на кучу мятых жестяных банок, щепок солдатского дерьма, пустых коробок от патронов, ржавой колючей проволоки и всей прочей дряни в придорожной канаве. Когда меня тащили, слегка очистили, выяснилось, что ранение не особо страшное. Осколками задрало задницу и ляжки. Но, к счастью, при падении я сломал ребро, чего достаточно было для отправки обратно в Англию. Так что зиму мне пришлось прокантоваться в госпитальном лагере на холмах близ Истборна. Помните те военные госпитальные лагеря? Длинные ряды дощатых бараков этих курятников на зверских холодных вершинах холмов. Холмов нашего, в кавычках, южного побережья, где невольно думалось, а что ж тогда на северном, где тебя разом продували ветры со всех концов света. И стада, обряженных в голубую байку, обмотанных бинтами покалеченных парней, уныло бродящих по склонам в безнадежных попытках где-то спрятаться от ветра. Иногда наверх чинной парной цепочкой приводили мальчиков из дорогих школ Истборна, дабы детки вручили доблестным, в кавычках, раненым Томми сигареты и мятные помадки. Румяный чистенький мальчик подходил к кучке сидящих на траве парней в бинтах и, раскрыв пачкой жимолости, это, похоже, сигареты такие, торжественно раздавал всем по сигарете, словно по ореху мартышкам в зоопарке. Раненые с достаточным запасом сил совершали дальние походы в поисках девушек. Девчонок, живущих поблизости, всегда не хватало. В долине над нашим холмом имелась жиденькая рощица, и в сумерках у каждого ствола виднелась сливавшаяся парочка, а возле широких стволов бывало и по паре с разных сторон. Больше всего мне помнится о той зиме, как я сижу на ледяном ветру у куста дрока, пальцы не гнутся от холода, а во рту вкус мятной помадки. Типичное солдатское воспоминание. Но для меня жизнь рядового уже фактически закончилась. Как раз перед ранением я был внесен командиром в список назначенных на дальнейшую армейскую службу. К тому времени Обнаружился отчаянный недобор командного состава, и всякий маломальски грамотный при желании мог получить подобное назначение. Прямо из госпиталя меня направили в учебный офицерский лагерь под Колчестером. Странные штуки выделывала с людьми война. Всего 3 года назад я, шустрый помощник продавца, выждавший за прилавком «Да, мэм», «Сей момент, мэм», «Желаете что-нибудь еще, мэм», и видевший себя в мечтах солидным лавочником, об офицерстве помышлял не больше, чем о посвящении в рыцаре. И вот уже я, на голове в фасонистой кепе, вокруг шеи желтый воротник, важно расхаживаю среди новоявленных, частично даже от рождения благородных господ офицеров. И главное, как будто так и надо. Ничего не казалось тогда странным. Тебя вертело и крутило в недрах громадной машины, а ты безвольно подчинялся, даже не помышляя хоть как-то сопротивляться. Я весь вдруг в людях чувство элементарного протеста, никакой войне не продлится бы дольше 3 месяцев. Военным осталось бы только сложить манатки да разойтись по домам. Но почему я оказался вдруг в армии? Почему миллион других идиотов прямо-таки рвались исполнять свой воинский долг? Отчасти ради лихой молодецкой забавы, отчасти Англия моя, Англия, и нигде и никому британцев не сломить, и прочий хоровой песенный рев. Долго ли он гремел в сердцах? Большинство парней вокруг меня позабыли про все это гораздо раньше, чем мы добрались до Франции. Бойцы в окопах не горели патриотизмом, не пылали ненавистью к кайзеру, не болели душой за маленькую храбрую Бельгию и брюссельских монашек, которых проклятые немчуры насилуют на столах. Почему-то всегда именно на столах, словно хуже и быть не может. При этом тайных замыслов сбежать у ребят тоже ведь не возникало. Машина полностью безраздельно владела тобой. Тебя срывало с места и несло куда-то, в самые невообразимые места. И если б даже закинуло на Луну, ты б не слишком удивился. Вот можно ли представить, что после ухода в армию я лишь однажды побывал в Нижнем Бинфилде? Приезжал на похороны матери. Звучит невероятно, но тогда это вышло как-то само собой. В определенной степени из-за Элси, которую я, конечно, месяца через 2-3 писать перестал, она наверняка нашла себе кого-то еще, однако очень не хотелось с ней столкнуться. Иначе я, наверное, все-таки добыл бы коротенький отпуск и съездил бы навестить мать, провожавшую меня в солдаты с сердечным приступом, но, несомненно, испытавшую бы гордость при виде сына в армейском мундире. Отец умер в 1915-м. Я тогда был во Франции. Признаюсь, мне сегодня от отцовской смерти больнее, чем в те дни. В ту пору я и это принял вестью из череды обычных скверных новостей, почти спокойно, с тупым окопным безразличием. Помню, как выпался на порог блиндажа, чтобы при свете разобрать письмо. Помню потеки материнских слез на строчках, ноющую боль в коленях и вонь вокруг. Мать мне писала, что страховой полис отца был заложен за приличную сумму, но на счету денег осталось совсем мало, а сарацин готов выкупить лавку с запасом товара, немного даже приплатив за клиентуру и репутацию. В общем, у нее набирается чуть больше 200 фунтов, не считая мебели, и сама она пока что поживет в деревне у кузины жены, счастливо избежавшего призыва мелкого арендатора из Доксли, в нескольких милях от Уолтона. Планы пока что. Мир стал ощущаться неустойчивым, непостоянным. В старые времена, с конца их едва минул год, подобная ситуация считалась бы кошмарным бедствием. История со смертью отца, продажей магазина и вдовой, оставшейся при паре сотен за душой, увиделась бы длинной душераздирающей трагедией с финальной сценой – похороны нищего. Но война приглушила все людские чувства, вплоть до драматических переживаний и потери собственности. Это коснулось даже матери, имевшей в войне весьма смутное представление. Кроме того, мать, неведомо для нее и тем более для меня, умирала. Она, однако, добралась до Истборна, чтобы проведать меня в госпитале. 2 года я не видел мать, а увидев, испытал шок. Совсем она поблекла и как-то усохла. Возможно, мне, повзрослевшему и пошатавшемуся по земле, всякий субъект стал видеться в меньшем масштабе, Но мать и впрямь ужасно исхудала, сморщилась вдобавок, к тому же еще пожелтела. И, как всегда, все вперемешку, она начала мне рассказывать про тетю Марту, кузину, которая проживала, про перемены в Нижнем Бинфилде, откуда у всех ребят, в кавычках, позабирали, ну, то есть призвали воевать. Про свои нелады с желудком, про плиту на отцовской могиле, про то, каким красивым отец лежал в гробу. Звучал незнакомый с детства голос, знакомым образом журчал слегка бессвязный материнский говор, но я как будто слышал призрака. Будто ко мне все больше это не имело никакого отношения. Я знал мать сильной и прекрасной защитницей, одновременно напоминавшей статуи на носах кораблей и зорко стерегущую гнездо на сетку, а возле меня примостилась ветхая старушонка в трауре. Все изменилось, все ушло. Мать я тогда видел живой последний раз. Телеграмму о тяжелой ее болезни я получил, учась на офицеров в Колчестере. Мне тут же предоставили недельный отпуск. Но я опоздал. Приехал в Доксли, когда мать уже скончалась. То, что она и мы, родные, считали несварением желудка, оказалось опухолью, и внезапная простуда довершила дело. Врач, стараясь меня подбодрить, назвал опухоль матери доброкачественной, что как-то мало походило для наименования этой мерзости, убившей ее. Ну вот, похоронили мы ее рядом с отцом, и я бросил последний взгляд на Нижний Бинфилд. За 3 года произошли большие перемены. Некоторые магазины позакрывались, не, над некоторыми висели новые вывески. Почти все, кого я знал мальчишками, были на фронте. Кое-кто уже погиб. В боях при Сомме убили Сида Лавгроу, а имбирь Ватсон, тут бродивший с шайкой черная рука, фермерский паренек, который без силков умел ловить на лугу кроликов, был убит где-то в Египте. Один из парней, работавших вместе со мной в бакалее Гриммита, лишился обеих ног. Старик Лавгроу, закрыв свою шорную лавку, жил в домике близ Уолтона на крошечную ренту. Зато старый Гриммит, процветая в военное время, сделался ярким патриотом и, как член местного совета, всяко старался усовестить несознательных. Особенно пустынный и сиротливый вид городу придавал практически полное исчезновение лошадей. Всех сколь-нибудь годных коняк давно реквизировали для нужд армии. Одноконный экипаж при станции еще существовал, но тащившая его животина не падала только благодаря упряжи и оглобле. Час-полтора перед похоронами я побродил по улицам, приветствуя знакомых, красуясь своей формой. По счастью, не пришлось столкнуться с Элси. Перемены в городе я видел и как бы не видел. Меня поглощало другое, в основном удовольствие показаться во втором своем армейском, уже офицерском обмундировании с траурной повязкой, очень эффектно выглядит на форменном серо-зеленом рукаве, в новеньких габардиновых штанах. Точно помню, что об этих штанах из габардина в рубчик я продолжал помнить и на кладбище. И когда опустили гроб, начали засыпать яму, когда до меня вдруг дошло, что это моей матери теперь навеки лежать глубоко под землей, когда в глазах у меня защипало, в носу захлюпало, и даже шикарный брючный габардин до конца из сознания не улетучился. Не думайте, что я не горевал о матери. Я горевал. Я уже не сидел в окопах, был способен опечалиться человеческой смертью. Но о чем я ни капли не грустил, даже не замечал потери, так это о финише всей прежней, окружавшей меня от рождения жизни. После погребения тетя Марта, в гордости за племянника, настоящего офицера, желавшая выкинуть кучу денег на погребальный ритуал и едва усмиренная мною, уехала на автобусе в Доксли. А я до станции, откуда мне предстояло ехать в Лондон, а затем в Колчестер, нанял тот самый, почти единственный в городе экипаж. Покатил в нем мимо нашего магазина. Никто его не занял, он стоял заколоченный, витринное окно черно от пыли. С боулинг. На вывеске счищена паяльной лампой и густо замазана грунтовкой. Так, а ведь это дом, где я рос малышом, подростком, юношей, где ползал по полу на кухне, вдыхал запахи травяных семян, читал Донована Бесстрашного, готовил школьные уроки, делал приманку из хлебного теста, латал велосипедные шины, прилаживал к сорочке свой первый высокий воротничок. Это же было вечным, как египетские пирамиды, а теперь вряд ли я когда-нибудь снова ступлю сюда ногой. Отец, мать, Джо, помогавшие в лавке мальчишки, старый наш терьер-удалец и взятый после него пятнаш, снегирь Джеки, коты наши, мыши на чердаке – все кануло. Ничего не осталось, кроме пыли. И ни черта меня это не трогало. Жаль было умершей матери, заодно жаль беднягу отца. Но в мыслях беспрестанно крутилась всякая дурь. Я не без важности на глазах у всех катил в кебе. Штука мне весьма непривычная. Думал хорошо на мне сидящих новых габардиновых штанах, о своих глянцевых офицерских крагах, столь отличных от грубого солдатского шматья, о своих новых подружках в Колчестере, об оставленных мне матерью 60 фунтах и о том, как же мы с парнями на них гульнем. И еще благодарил судьбу, что не попалась навстречу Элси. Война, бог знает, что с людьми творила. Еще невероятнее путей, которыми она косила жизни, были пути, которыми она порой оставляла в живых. Словно несется на тебя гигантский морской вал, и вот-вот крышка, но ты вдруг откинут в какое-то стоячее болотце, где исполняешь что-то несусветно бессмысленное, да еще и денежку за это получаешь. Существовали трудовые батальоны, строившие через пустыню дороги невесть куда, существовали отряды дозорных на океанских островах, чтобы высматривать давно потопленные немецкие крейсера, существовали укомплектованные целыми армиями клерков и машинистов департаменты, утратившие былые функции, но продолжавшие функционировать исключительно по инерции. Людей пихали на да нельзя нелепые служебные места, после чего начисто о них забывали. Вот так и случилось и со мной. В ином раскладе мне, пожалуй, бы не выжить. История вообще довольно любопытная. Вскоре после моего производства в чин поступил запрос на офицеров для службы снабжения. Старлея офицерская школа, зная, что я соображаю насчет бакалейных дел, свой опыт за прилавками я никогда не скрывал, сразу посоветовал мне предложить свою кандидатуру. Меня признали подходящим, но только я собрался ехать на курсы снабженцев, как новый запрос. Молодой офицер с опытом бакалейной торговли требовался в секретари сэру Джозефу Чиму, большой шишке воинснаба. Почему выбрали меня, загадка, но выбрали именно меня. Я до сих пор думаю, просто с кем-то перепутали. 3 дня спустя я появился пред очи сэра Джозефа. Это был сухопарый старикан с эффектной сединой и аристократично внушительным носом. Он произвел на меня впечатление. Смотрелся как истинным старым воякой, королевом орденов СМ, СГ и ЗБС. Прямо-таки оперный герой с гастрольных афиш Решки. Хотя, в общем-то, был директором одной из крупных бакалейных компаний и пользовался популярностью в мире коммерции, как знаменитый чим зажим зарплаты. Когда я вытянулся на пороге его офиса, он перестал писать и взглянул на меня. «Вы джентльмен?» «Никак нет, сэр». «Что ж, прекрасно, есть надежда, что мы получим работника». За пару минут он выпытал, что дело производства я не знаю, стенографии не знаю, на машинке печатать не умею, что служил младшим продавцом со ставкой в 28 шиллингов в неделю. Тем не менее, он взял меня, и пояснив, что чересчур много господ в чертовой армии, а ему нужен человек, способный не только считать до 10. Такой начальник мне понравился, и я нацелился на него поработать. Однако тут же вновь вмешались разлучившие нас силы таинственной верховной власти. Формировалось или явилось намерение сформировать нечто грандиозное под названием «Оборонительный корпус западного побережья», в связи с чем возник замысел оснастить ряд береговых пунктов складами продовольствия и прочих хозяйственных запасов. Ответственность за реализацию этой затеи в далекой от каких-либо фронтов Корнуоллской глухомани была возложена на сэра Джозефа. Итак, через сутки службы под его началом меня отправили для инспекции резервных запасов на север Корнуолла, в пункт, обозначенный на военных картах как полевой склад номер 12 мили. Точнее, мне предстояло выяснить, имеются ли там вообще какие-то склады и запасы, насчет наличия которых многие сомневались. И только я прибываю на место, обнаруживаю, что все резервы состоят из 11 банок говяжьей тушенки, как получаю телеграмму военного управления с приказом принять склад и оставаться при нем до дальнейших распоряжений. Я в ответ телеграфом: запасов на данном складе не имеется, но поздно. На следующий день уже штабной приказ о назначении меня старшим офицером полевого склада 12 мили. Собственно, здесь истории конец, потому что до конца войны я просидел на этом самой 12 мили командиром этого самого склада. Что себе я означал, я так и не понял. Не знаю даже, в самом деле, организовывали оборонительный корпус западного побережья или аж собирались. Да и стремления тогда не было узнать. В любом случае, чистейшая фикция. Думаю, нарисовавшийся в чьих-то мозгах из-за туманных толков о возможном вторжении немцев через Ирландию смутный проект некой береговой цепи армейских складов. Лопнувшая, как мыльный пузырь, чья-то фантазия, которую пообсуждали денька три и забыли, и меня вместе с ней. 11 банок тушенки мне достались от уже обживавшей данный пункт неведомой офицерской миссии. Еще в наследство мне, для чего непонятно, остался глухой, как тетерев старик, рядовой Лиджберт. Поверите ли вы, что я там сторожил 11 банок тушенки с середины 1917 до начала 1919 года? Поверить невозможно, но так и было. И даже не казалось особо удивительным. К 1918 году люди отвыкли ждать от жизни чего-либо разумного. Раз в месяц мне присылали огромную ведомость, где требовалось указать количество и состояние хранимых мною заступов, саперных лопаток, мотков, колючей проволоки, аптечек, одеял, водонепроницаемых подстилок, листов рифленого железа, банок сливочно-яблочного джема. Аккуратно проставив в каждой графе нули, я отсылал ведомость обратно. И ничего. В Лондоне кто-то деловито регистрировал мою бумагу, рассылал новую учетную документацию, вновь регистрировал, вновь рассылал. Порядок безупречный. Таинственные власти, руководившие войной, забыли обо мне, а я сановую их память не тревожил. Сидел себе в дремучем уголке и после двух окопных лет во Франции избытком патриотического рвения не страдал.